храните память бережней. Слушай истории Томат, учитывай в днях теперешних прошедших восстаний опыт. Революция. Это свежий ветер истории или кровь братоубийства? Почему одни ее боятся, а другие ей восхищаются? Слушайте, думайте, спорьте вместе с профессором Бузгалиным. Революция. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Тема революции, тема истории, тема сегодняшнего дня. Да, сегодня революций вроде бы нет, если не говорить о революциях в технологиях или где-то еще. Но мы не об этом. Мы с вами о революциях, которые происходят в общественной, политической, экономической и социальной жизни. И здесь сегодня для одних, слава богу, нет революции, для других хотелось бы все-таки качественных изменений. Уж больно серая и стагнационная жизнь. Ее даже обозвали новой нормальностью, хотя кто-то считает, что это все-таки ненормально, когда в лучшем случае 1% роста или мечта о том, чтобы было 2%, если говорить об экономике, когда нами манипулируют, заставляя голосовать на выборах, не прямо, конечно же, не прямо, а только исключительно при помощи средств массовой информации, когда мы живем толком не зная для чего, для того, чтобы купить новый холодильник, ну, если ты богатый, для того, чтобы купить Мазератти на какую-нибудь еще Атти, я не буду сейчас говорить об этом, я буду говорить об истории. С вами, как всегда, в это время Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессор. И у нас сегодня замечательный гость Руслан Салтанович Дзарасов, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой политической экономии Московского экономического университета. Я ничего не перепутал, Салтан Сфарбич?
Российского
экономического университета. Я же чувствую, что что-то перепуталось, что именно, я не понял.
Имени Плеханова
Георгия Валентиновича, который имеет самое прямое отношение к Великой революции 1917 года, о которой мы говорим. Здравствуйте, Руслан Салтанович.
Здравствуйте.
И сегодня мы хотели поставить тему, которая звучит несколько по-профессорски, но, на мой взгляд, окажется очень серьезной и важной. Тему о том, что же такое все-таки Октябрьская, прежде всего, а может быть и не только Октябрьская, Великая Русская, Российская революция 1917 года. Это некий эксперимент, который провалился, потерпел поражение, и все, и точка, и забыть. Или это те свершения, которые дали импульс совершенно новому развитию исторических процессов, которые сделали нас такими, как сейчас, со всеми плюсами и минусами, но без чего мы были бы явно хуже. Вопрос только, в какому измерению хуже, да, как оценить, хуже или лучше. Вот об этом мы будем говорить сегодня с профессором Дзарасовым, а поводом для встречи, для вот этой темы и этого разговора стала целая серия интереснейших теоретических дискуссий, которые прошли в Европе. Вот ваш покорный слуга только что вернулся из Будапешта, где на большой международной конференции представители нескольких континентов, американского, европейского, азиатского и даже Австралии, спорили о том, была ли провалом вот эта революция 1917 года, и прежде всего Октябрьская революция, и, как ни странно, мнения разошлись. И большинство считало, что даже если это и не победа, то, по крайней мере, это неоднозначное поражение, а многие были полны энтузиазма и говорили, что мир все-таки изменился к лучшему. Руслан Салтанович, ваше мнение по этому поводу, провал или нет?
Я думаю, что все великие революции, Французская революция, Русская революция, Китайская революция, они очень противоречивы, потому что думаю, что революция представляет собой наиболее сложное явление мировой истории. И поэтому оценить их последствия однозначно, мне кажется, невозможно. То есть в каких-то отношениях, конечно, цели Русской революции не были достигнуты, в других отношениях она оказала непревзойденное влияние на мировую историю. Что касается моего личного мнения, то я баланс этот подвожу в сторону положительную.
Вот, Руслан Салтанович, вам не видно, уважаемые радиослушатели, если вы только не через интернет включены в наш диалог. Руслан Салтанович так показал вот этот баланс, и, наверное, левая рука должна оказаться более весомой, да? Давайте все-таки тогда уточним, в чем позитивный вклад революции? Почему баланс все-таки в пользу революции?
Я думаю, что потому, что, во-первых, для России это вершина ее влияния на мировую историю.
Вас и... прям чувствуется теоретик мирсистемного подхода. Первый же взгляд и сразу мировая система, да? Хорошо.
Ну да, я думаю, что с этих позиций можно многое важного понять в революции. Так вот, я думаю, что это вершина влияния России на мировую историю, и те, кто однозначно и безоговорочно отвергает русскую революцию, они тем самым отвергают и Россию.
Ну, конечно... Как вы всех монархистов в антипатриотов тут же записали, а? Согласны?
Ну, я думаю, что есть такая сторона этого.
Вы знаете, я с вами соглашусь, а радиослушатели еще с нами поспорят о второй половине передачи. Да, извините, что перебил, да, Руслан Салтович.
Я думаю, что русская революция имеет значение колоссальное для мировой истории, потому что она открыла новую эпоху, в которую, по крайней мере, в том виде, в каком конфликты, определявшие развитие мировой истории к началу XX века, были разрешены, и история перевалила через этот очень важный перевал. Я думаю, что если буржуазные революции, прежде всего Великая Французская революция конца XVIII века, поставили вопрос очень важный о правах человека, о равенстве прав человека, о демократии поставили, но не разрешили.
Ну, или, по крайней мере, в полной мере не разрешили, да? А на первом этапе вообще не разрешили.
Да, право, да. Русская революция продолжила там, где они остановились, и поставила вопрос о коллективных правах, о правах рядового человека, о социальном конфликте между верхами и низами. И хотя не все удалось в разрешении этого конфликта так, как мечтали революционеры, однако успех русской революции, по крайней мере, на значительной части периода XX века, побудил капиталистические страны к тому, чтобы больше внимания уделить правам рядовых людей и искать компромиссы с ними. И из этого родились новые формы социальной жизни, и к прежнему капитализму, к прежнему бесправию народных масс возврата истории больше не произошло.
Я попробую немножко заострить вашу постановку. Правильно ли я понял, что революция, которая началась в 17-м году в России, оказала огромное влияние на мировые процессы? Это едва ли не пик влияния нашей страны на мировую историю, раз.
Я думаю, что это пик.
Два. Это влияние на мировую историю оказалось попыткой и в чем-то удачной попыткой хотя бы частично смягчить противоречия труда и капитала, бедных и богатых. Ну, давайте называть вещи, может быть, чуть более строго, да, как снизить уровень социальной поляризации практически по всем параметрам.
Можно сказать, что правящие классы всего мира русская революция заставила больше считаться с интересами людей.
Вот это очень важная формулировка, и давайте подумаем, так это или не так. Я напомню, что через буквально 20 минут мы будем рады вашим звонкам, уважаемые радиослушатели. Уже сейчас, пожалуйста, пишите, шлите нам сообщения, смс, телеграм для вас открыты. Мы будем обсуждать все это чуть позже с Русланом Салтановичем Зарасовым. А сейчас я бы просил вас, вот как профессора Российского экономического университета, давайте попробуем перечислить, а что изменилось в капитализме с революцией? Почему мы говорим, что революция – это импульс для того-то, сего-то, пятого-десятого? Вот для чего? Как бы вы сформулировали, наверное, так, чтобы стало очевидно, прозрачно, ясно, и стало понятно, теряем мы это или нет в последние десятилетия?
Я постараюсь сформулировать, но прежде всего хочу сказать, что тут надо поднимать под революцией не только сам момент вооруженного восстания и взятия власти большевиками в октябре 1917 года. Надо под революцией понимать попытку создания нового общества и его последствия этой попытки. И я думаю, что вот то, что капитализм перешел, ну, во-первых, перешел к государству, так называемому государству благосостояния, европейский капитализм и американский капитализм. Это влияние русской революции. Своим собственным путем к этому Запад не пришел. Только угроза, часто противопоставляют революции реформы. Я думаю, что реформы, и особенно относительно успешные реформы социал-демократии в Западной Европе, это результат того, что возникло конкурирующее общество в лице СССР, развивалось коммунистическое движение по всему миру, а коммунистическое движение было самым массовым политическим движением в истории человечества. Никакая другая идея не вызвала такой отклик у миллионов людей на всех континентах планеты как коммунистическая идея. Ну и, конечно, успех социал-демократии – это тоже такое косвенное последствие того, что появилась советская альтернатива. И в таких условиях было невозможно для правящего класса Запада править таким же путем, как это было в 19-м, начале 20 века. И пришлось перейти к кейнсианскому методам регулирования экономики, чтобы избежать кризисов. И пришлось развивать социальное государство, пришлось дать существенные права профсоюзам, пришлось повысить заработную плату, пришлось ввести социальное страхование, пришлось осуществлять перераспределение национального дохода в пользу рядовых людей, чтобы не допустить значительной поляризации доходов и значительного имущественного неравенства в своих обществах. На этой основе и была достигнута временно, конечно, политическая стабильность и стабильность западной демократии.
А вот почему временно и почему все-таки стабильность? То есть люди оказались удовлетворены тем, что они получили часть из того, что пыталась им передать полностью революция?
Я думаю, что население развитых капиталистических стран, Западной Европы, Соединенных Штатов, Японии, ну, ряда других стран, которые сравнимый уровень жизни получили, оно более или менее оказалось удовлетворено. И напор, революционный напор народных масс, который был и в этих обществах весьма значителен в начале 20 века и даже в межвоенный период, он существенно ослаб. Но это был только временный успех правящих классов Запада, ну, во-первых, потому что он был куплен дорогой ценой для человечества, была резко усилена эксплуатация мировой периферии, то есть стран, зависимых от развитых капиталистических стран. И за счет эксплуатации этих обществ извлекались дополнительные доходы, которые в значительной мере и оплачивали государство благосостояние в развитых странах.
Так, а вот тогда встает, извините, вопрос очень важный. А если мы говорим о том, что революция вызвала социальные реформы, социальные компромиссы, многое все-таки дала, хотя далеко не все, тем, кто был внизу в Европе, в Соединенных Штатах Америки, а что революция в нашей стране дала или, может быть, отняла у тех, кто был и остается в Азии, Африке, в Латинской Америке, да практически во всем остальном мире?
Я думаю, что такое явление, как антиколониальная борьба, которая резко усилилась после победы русской революции, тоже является одним из важных ее последствий.
Руслан, извините, я вас на секунду только перебью. Просто я как профессор столкнулся с тем, что молодое поколение далеко не всегда понимает, что такое колониализм и антиколониальная борьба. Я просто в качестве маленькой справки, банальной и очевидной, хотел напомнить, что вплоть до 60-х годов прошлого века большая часть Азии, значительная часть Африки и Латинской Америки пребывала в состоянии колоний, то есть политически, экономически, социально и культурно подчиненных метрополиям, прежде всего странам Западной Европы, а косвенно, а иногда и прямо Соединенным Штатам Америки, государств. То есть они даже государствами в полном смысле не были. И качество жизни в этих странах, если это вообще можно называть качеством и жизнью, оставалось на уровне феодальном или даже первобытно-общинном, и для этого были серьезные резоны, поскольку выкачивание всего, что можно из колонии, для развития центра, как бы мы сейчас сказали, да, тогда это были метрополии, имперские державы, это было правилом. И 30-е, 40-е, 50-е, 60-е годы 20 века – это серия мирных и вооруженных восстаний и протестов, это серия антиколониальных революций и антиколониальных войн, которые носили иногда чудовищно кровопролитный характер. Миллионы людей гибли в этих войнах, когда попытка стать независимым государством оборачивалась необходимостью вооруженной борьбы с метрополией. Вот это просто маленькая историческая справка. А теперь снова к революции и тому, как она повлияла на вот этот процесс.
Ну, хронологически, именно после Первой русской революции начинается подъем антиколониальной борьбы, который значительно усилился и после Второй мировой войны, и в 50-60-е годы мировая колониальная система рухнула. Правда, она сменилась так называемым неоколониализмом. И тут я хотел бы сослаться на работы американского экономиста и историка Андре Гюндера Франка, который выдвинул очень интересную концепцию насаждения отсталости. И вот он считает, что можно выделить такие общие черты политики развитых стран в отношении колоний, а теперь зависимых государств, которые он назвал эту политику насаждение отсталости. Когда экономики этих стран трансформируются, их многообразие отраслей и производств сводится к нескольким производствам, выгодным метрополиям или странам центра, как мы сегодня говорим. Их социальная система трансформируется, когда крестьянство сгоняют с земли и превращают в рабочих, естественно, с низкой заработной платой, а из местных феодальных элит выращивают так называемую компрадорскую буржуазию, функция которой – выступать посредником в эксплуатации своего населения в интересах транснационального капитала.
Что-то очень похожее на наше отечество. Но мы к теме России чуть-чуть позже обязательно вернемся. Извините, я вас перебил, давайте продолжим.
Да. Я хотел сказать, что вот это в своих работах Франк показывает, что вот такой подход, трансформация производительных сил и социальной структуры общества вот на таких основах, это общая такая черта политики развитых капиталистических стран в отношении остального мира, начиная с колониального периода и до сегодняшнего дня. И, естественно, это вызывает гигантский протест трудящихся масс, так называемой мировой периферии. Кстати сказать, показывает эта политика, насколько капитализм противоречит демократии. Да, он покупает вот такую витринную демократию в развитых странах, но ценой того, что общество, за счет которых покупается стабильность развитых капиталистических стран, эти общества неизбежно отстают в своем развитии. Для них характерна технологический застой и массовая нищета, и в таких обществах демократия невозможна. Как правило, там устанавливаются жестокие авторитарные режимы, и если они находятся в союзнических отношениях с развитыми капиталистическими странами, то их никогда не критикуют. И таких стран много и сегодня, достаточно сослаться хотя бы на Саудовскую Аравию. Значит, вот Россию очень критикуют за нарушение прав человека, а союзные им режимы никогда. Не было такой критики даже у моралиста Картера, например, в отношении иранского шаха. Не свергали такие грубо попиравшие права человека режимы в Латинской Америке, потому что они сплошь были проамериканскими.
Да, давайте вспомним про Пиночета и его фашистскую, буквально не фигурально, диктатуру 70-х годов прошлого века.
И вот это, опора именно на такие режимы, это та политика борьбы с антиколониальными движениями, которую применял Запад все годы после революции.
И альтернативой которой стала серия, я бы сказал, революций, начавшаяся в чем-то, может быть, даже продолжившаяся в октябре 1917 года, да в целом в 1917 году, в тогда еще Российской империи, которая превращалась в республику, а потом и в Советский Союз. Я напомню, что эти революции охватили Китай и Латинскую Америку, что эти революции прокатились по Европе, ведь, ну, даже один пример, гражданская война, война с фашизмом в Испании 1936-1937 года, по сути дела, это была борьба красных с коричневыми, это борьба анархистов, коммунистов самых разных, да, левых профсоюзных деятелей против фашизма.
Это очень яркий пример, потому что сама причина восстания генерала Франка в 1936 году, в июле 36 года, была связана...
Генерал Франко – это как раз фашист, чтобы никто не перепутал ничего из радиослушателей.
Фашистский диктатор, который вел войну против Испанской республики. Так вот, это восстание объясняется тем, что Испания перешла к демократии, и в этой демократии стали доминировать и побеждать на выборах левые партии.
Социалисты,
анархисты, коммунисты. И стало ясно, что страна идет к какому-то неизвестному уж нам, к сожалению, потому что он не реализовался в истории, типу социализма, и шла чисто демократическим путем. И если капитализм, если кто-то верит, что капитализм – это демократия, то испанская буржуазия должна была сказать...
народовластие, отдаем люди честно и искренне, победили.
Они вместо этого выдвинули Франко, диктатуру Франко. И надо сказать, что буржуазно-демократические государства того времени, Великобритания, Франция, Соединенные Штаты Америки, встали, они поддерживали формально нейтралитет, но дружественный по отношению к диктатуре Франка.
К
франкийскому,
да, которые стали одной из фашистских диктатур 20 века, да. И без которых, наверное, не было бы ни победы временной, слава богу, Гитлера, не говоря уже обо всем остальном, что произошло тогда.
И вот эта Испанская республика, это тоже последствия русской революции.
Да, это во многом действительно последствия революции, и давайте сейчас в оставшиеся 5 минут вернемся к нашей стране. Единственное, что я хотел бы сказать, я не оговорился, когда упомянул о испанском фашизме как одной из опор Гитлера. Да, Гитлер пришел к власти раньше, но без того, чтобы был единый фронт, ему не удалось бы укрепиться в Европе. Представьте себе, что Испания красная, да, и там коммунисты. Я плохо себе представляю в этих условиях мировое господство. Ну, так, попытку получить мировое господство Гитлера, да и фактически подчинение всей Европе фашистским режимам, которое произошло к 1941 году. Давайте вернемся к нашей стране. А что же дала революция нам? Это провал или это победа? 17-й год в контексте того, что мы имеем в нашей стране на протяжении этих 100 лет.
Последствия русской революции для нашей страны, на мой взгляд, наиболее противоречивы. Тут нельзя обойтись одной краской. Я думаю, что все-таки доминирует то, что революция смела устаревший такой полуфеодальный режим, который совершенно не соответствовал новым потребностям истории, который не смог осуществить модернизацию страны в острейший период ее истории, когда ей предстояло смертельное столкновение в будущем с нацистской Германией, и вот поражение России в Первой мировой войне говорит о том, что продолжение существования вот в условиях такого полуфеодального режима ставило под вопрос вообще ее существование.
Руслан, я обязательно вам задам вопрос в следующей половине нашей передачи относительно поражения или не поражения в Первой мировой войне, но сейчас вот в чем позитив, в чем негатив? У нас осталось буквально 2,5 минуты.
Позитив связан с небывалым историческим подъемом нашей страны в форме Советского Союза, который был связан с тем, что революция развязала историческое, такое творческое начало
нашего народа. Я бы, извините, сказал, раскрепостила, наверное.
Ну, хорошо, раскрепостила, да. И это выразилось, конечно, в культурной революции и небывалом культурном подъеме нашего населения. В плановой экономике, которая обеспечила индустриализацию и превращение страны во вторую сверхдержаву мира по экономическому потенциалу. В том, конечно, что был усилен оборонный потенциал страны, что позволило стране преодолеть вот такую и выжить в условиях смертельно опасной фашистской агрессии. Ну и, конечно, место, которое страна заняла в мире, и то, что она стала лидером такого мирового социального протеста, это относится к числу достоинств и достижений русской революции и достижений нашей истории.
Нам пора подводить итоги первой половины нашей передачи. Напомню, сегодня с профессором Дзарасовым мы ведем диалог о том, чем стала революция 17-го года для мира и для России. Страшным экспериментом, который в конечном итоге провалился, или импульсом для нового общественно-экономического, политического, культурного, духовного развития. И здесь на чаше весов, с одной стороны, действительно великие достижения, которые стали реальностью в Советском Союзе. На другой чаше весов те проблемы и преступления, которые тоже были реальностью и не отпускают нас до сих пор, и это наследие революции. И главное, о чем мы говорили в этой половине передачи, хотя, возможно, это не главное вообще. Мы говорили прежде всего о том, как в мире изменился баланс сил. Мы говорили о том, что капитал во всех его формах был вынужден пойти на уступки. Он вынужден был создать хотя бы элементы социального партнерства и снизить остроту противоречий. Это раз. Мы говорили о том, что мир в целом изменился, и колониальная система рухнула во многом вследствие того, что серия революций не только в Российской империи, но и в Германии, в Венгрии, в Китае, в Латинской Америке, в Европе, мы говорили об Испании 1936 года, вот эта серия изменила мир, привнеся начало другой коммунистической, социалистической тенденции, во многом ставшей основой для победы, правда, не коммунистов, а социал-демократов. Мы говорили о том, что тогда, в 20 веке, крупнейшим и практически непревзойденным идейно-политическим культурным течением стала коммунистическая, я не знаю, как сказать, даже не идеология, коммунистическое действие, да, коммунистическое взаимодействие людей. Вот это коммунистическая общественная сила. И это все импульс Октябрьской революции. Через 5 минут продолжим наш разговор.
Революция. Это свежий ветер истории или кровь братоубийства? Почему одни ее боятся, а другие ей восхищаются? Слушайте, думайте, спорьте вместе с профессором Бузгалиным. Революция.
Мы продолжаем наш эфир в программе «Революция». У нас сегодня Руслан Салтанович Дзарасов, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой политической экономии Российского экономического университета имени Георгия Валентиновича Плеханова. И мы, я, Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, и вот Руслан Салтанович, ведем диалог о том, чем оказалась в конечном итоге революция 1917 года, чем она обернулась для мира и для России? Провалом кровавого эксперимента или великим свершением, стало великим свершением, которое изменило мир и изменило прежде всего к лучшему? Первая часть передачи была посвящена преимущественно разговору о том, какие позитивные импульсы дала революция и для мира, и для России. А вот сейчас, наверное, самое время поговорить и о негативных аспектах. Но прежде чем Руслан Салтанович возьмет слово, я хотел бы напомнить, что у нас прямой эфир, и мы ждем ваши звонки. Телефон прямого эфира 7373-94-8, код Москвы 495. Напомню, 7373-94-8, код Москвы 495, а СМС-сообщение вы можете присылать 925-88-88-94-8. Буквально через минуту мы начнем принимать ваши звонки. А сейчас, Руслан Салтанович, вот в чем негатив, что черное принесла с собой революция?
Я думаю, что это прежде всего сталинизм. То, что революция обернулась тоталитарным обществом, которое стоило огромных жертв нашему народу. Вот это негативная ее сторона, поскольку сталинская диктатура вышла из победившей революции.
Вы знаете, прям в пандам сообщение. Баланс сил — это хорошо, деколонизация тоже. Только в России это обернулось голодом, разрухой, и в Москве еще и эпидемией тифа. Анна, вот Анна у нас постоянный радиослушатель. Спасибо за ваши критические такие импульсы. Так что, разруха, голод и все? Или все-таки это одна сторона медали, есть другая сторона медали?
Разруха, голод, гражданская война, гибель миллионов — это все факт. И тиф, и все остальное. Но дело в том, что нельзя возложить, я считаю, ответственность за это односторонне на революционеров. Я думаю, что Анна совершает распространенную ошибку, рассматривая революционное движение и революционеров как, и революцию саму, как некое замкнутое на себя явление, которое развивается исключительно по своей внутренней логике. Вот она произошла неожиданно и принесла эти бедствия. В действительности эти бедствия — это результат взаимодействия всех исторических сил, определявших развитие российского общества накануне и в ходе революции.
Ну, идея-то какая? И достаточно простая, на мой взгляд. Я не знаю, так она мыслила или нет, но обычно говорят, вот не делали бы переворот Ульянов и компания, ничего плохого не было, и жили бы мы припеваючи в богатой России с 500-миллионным населением и так далее, по прогнозу Менделеева.
Это, к сожалению, было невозможно, потому что основой развития российского капитализма являлось заимствование западного капитала и западных технологий в геополитическом конфликте с Западом для того, чтобы противостоять, конечно, Западу и огромному давлению, которое все усиливалось на Российскую империю. Достаточно вспомнить большую игру в Средней Азии и целый ряд конфликтов по всей границе Российской империи. Но дело в том, что модернизация России по Витте и Столыпину, она осуществлялась за счет сверхэксплуатации крестьянства. Вот когда говорят о высоких темпах роста царской промышленности, о строительстве железных дорог, о развитии банковской системы и так далее, то упускается, что все это было достигнуто за счет того, что Россия в гигантских и возраставших масштабах продавала дешевый хлеб в Европе, а на выручку покупали золото, накапливали золотовалютные резервы, обеспечили вот этот вот самый золотой рубль Витте, и на этой основе привлекли западные капиталы.
И, кстати, влезли в долги, и значительная часть экономики оказалась подчинена фактически корпорациям Европы и Соединенных Штатов.
Абсолютно. В основных отраслях русской промышленности доля иностранного капитала составляла от 30 до 70 и даже 90%.
И... Я прерву, Руслан Салтанович, а то тут два экономиста собрались, мы сейчас уйдем в эту тему. У нас много звонков, давайте мы начнем их принимать. Вы в эфире, здравствуйте. Как, на ваш взгляд, революция – это кровавый и провалившийся эксперимент, или это то, что дало импульс новому общественному развитию?
Добрый вечер. Бывший выпускник Института народного хозяйства имени Тихонова.
Ну вот видите как.
Пожалуйста, вот вы Сталина упомянули как диктатора. А почему при нем русское население росло численно, а сейчас при демократии свободной России каждый год русских по миллиону меньше становится в России?
Ну, вот видите, сразу же такая полемика, да, но это традиция наших передач. Я добавлю, некое сообщение пришло от Томаса. Многие считают, что текущая власть в России компрадорская. Согласны ли вы с этим? Ну, я думаю, согласуются два вопроса,
нет? Какой вопрос надо отвечать?
Ну, сначала на первый, потом на второй.
Ну, если коротко, то рост русского населения при Сталине, население не только русского, а всего Советского Союза, никак не противоречит тому, что он был диктатор и что сталинские чистки были колоссальной трагедией для нашей страны. Ну а что касается нынешней власти, то я думаю, что более сложная картина. Специалисты относят Россию к крупным полупериферийным государствам.
Это то есть значит, наполовину туда, наполовину сюда?
Да, примерно так. Межеумочное положение занимает наша страна.
Немножко центр, эксплуатирующий периферию, немножко периферия, которую эксплуатирует центр.
Ну, особой эксплуатации я пока не вижу со стороны России. Дело в том, что полупериферийность отчасти борется за независимость, но в значительной степени... зависимая страна. Угу. Если взять наш правящий класс, то я думаю, что с некоторым упрощением можно говорить о его расколе на такую чисто компрадорскую часть, вот такой крупный капитал, который связан с транснациональным капиталом Запада, и ту часть крупного капитала, которая больше зависит от властей нашей страны. И на этой основе осуществляется пресловутое ручное управление. И... думаю, что что касается государственной бюрократии, то она тоже расколота, и нельзя сказать, что она вся сплошь компрадорская. Дело в том, что именно Россия унаследовала бюрократию Советского Союза, которая вела борьбу за доминирование Советского Союза как сверхдержавы, и некоторую культуру вот такой державности и политики борьбы за свои интересы и противостояния Западу наша правящая бюрократия унаследовала от СССР, так же, как ядерное оружие, так же, как и еще не разрушенный до конца промышленный и образовательный научный потенциал. И вот это позволяет нашей стране сохранять какую-то, условно говоря, полусуверенитет и бросать вызов Западу в ряде вопросов, например, в украинском кризисе, в Сирии.
Хорошо, давайте мы ответим еще на несколько сообщений, на несколько вопросов. Боитесь сказать что-то реальное против власти и много вопросительных знаков? Отвечу со своей стороны. Нет, не боюсь. Я много раз говорил в прямом эфире о том, что, на мой взгляд, экономическая политика, которую проводит российское государство, и та система правил игры, которая у нас сложилась, это причина стагнации, причина высокой социальной дифференциации. Это причина того, что наша страна не является ни образцом справедливости, не образцом действительного народовластия, не тем центром, где развивалась бы по-настоящему культура и человеческие качества. Так что я этого сказать не боюсь.
Можно я тоже добавлю против
конечно,
власти?
Ну, конечно, это Руслан Салтанович Зарасов.
Об этом я о внешней политике. А я вот хочу добавить, что не считаю правильной нашу позицию по Донбассу, потому что вот позицию по Крыму я разделяю. А Донбасс, я считаю, стал жертвой прежде всего агрессии прозападного режима. И то, что Россия не допустила летом 2014 года разгрома Донбасса и его оккупации вот таким прозападным необандеровским киевским режимом, это положительно. Но то, что Россия не признала официально до сих пор Донецкую и Луганскую народные республики, не подписало с ними соответствующие соглашения, которые позволили бы открыто оказать помощь этим республикам, в том числе и военную, и в государственном строительстве. То, что эти экономики до сих пор не интегрированы теснейшим образом в российскую экономику, это является проявлением слабости нашей власти в этом геополитическом конфликте, который определяется природой нашего общественного строя как полупериферийного капитализма, ну, является вот проявлением дворской буржуазии. Да.
Мы с Русланом Салтановичем от революции перешли к вопросам современной социально-экономической политики, геополитики. Это совершенно неизбежно, потому что проблема наследия революции – это проблема и сегодняшнего дня. Когда мы говорили про Российскую империю, которая не случайно оказалась одним из тех, кто бессмысленно убивал своих и чужих людей на фронтах Первой мировой войны вместе с Тройственным Союзом, вместе с Антантой, то, что Россия оказалась в 17-м году страной, где царя-батюшку, который отрекся, кстати, от престола, не поддерживал практически никто, страной, где временное правительство не сумело провести те реформы, которых от них требовал народ, вот причины того, что октябрь 17-го года стал реальностью, и того, что возникли те противоречия, о которых мы говорили в первой части эфира и говорим сейчас с Русланом Салтановичем Зарасовым. Давайте примем еще один звонок. Вы в эфире, здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Добрый.
Извините, пожалуйста, вот цель ваших передач состоит в том, чтобы дать ответ на вопрос, это был эксперимент или это было какое-то абсолютное благо? Вот я здесь немножко солидаризируюсь с мнением вашего гостя, который начал свое выступление с того, что сказал, нельзя давать оценку не строго положительную, не строго отрицательную, она какая-то вот разноцветная. И с моей точки зрения, ну и, естественно, не ученого, а просто человека, который иногда слушает ваши передачи и другие передачи на эту тему, у меня складывается такое мнение, что одно есть очень важное в том, что произошло в 1917 году. Человечество сделало попытку создать строй, когда все работали на каждого, и каждый работал на всех. Вот мне кажется, это главное было, что привлекало людей в этой идее. Но почему-то так получилось, что ни в одной стране мира с разными этническими и прочими особенностями вот этот блестящий идея не было реализовано с абсолютно положительным знаком. Вот смотрите, в нашей стране, которая ценой огромных, значит, на огромного напряжения, огромных потерь человеческих, было создано промышленное государство, развитое, передовое, на первых позициях в мире. А что сейчас?
Да, вот, извините, я вынужден вас прервать, у вас очень интересное включение в наш эфир, но время бежит, и я думаю, надо дать возможность профессору Зарасову прокомментировать ваше частью критическое, частью, наоборот, поддерживающее его взгляды, выступление, пожалуй, даже, а не просто звонок.
Ну, это очень хорошее выступление, я полностью его поддерживаю, вот сказано то, что я сам думаю, то, что действительно человечество попыталось создать новое общество, и на этом пути были огромные достижения, но надо признать, что в конечном итоге создать такое эффективное социалистическое общество, которое смогло бы противостоять нынешней форме капитализма и увлечь весь мир за собой, и открыть новую страницу в истории человечества для всего мира, не удалось. Но это самая грандиозная попытка русской революции в этом направлении, и мы до сих пор продолжаем пользоваться ее плодами. Именно поэтому мы и должны думать о том, почему наступило перерождение нашей революции, почему революция, сутью которой было вмешательство народных масс в историю, завершилась невиданным закабалением этих же самых масс. С одной стороны, они получили огромные достижения в материальных условиях жизни, в смысле своего культурного развития, образования, здравоохранения, а с другой стороны, они же были лишены элементарных политических прав, им навязывалась официальная идеология, и в конце концов этот противоречивый общественный строй рухнул, и мы оказались вот в нынешнем весьма незавидном положении. Мы должны думать об этом.
Я адресую нашим радиослушателям еще один вопрос. Он прямо связан с тем, что мы только что говорили. Вопрос о том, вообще правомерно ли рассматривать революцию как эксперимент, или же это объективный процесс, вызванный реальными противоречиями экономики, политики, и мировой политики, внутренней политики, мировых противоречий, внутренних противоречий России. И роль большевиков здесь была скорее в том, что они взяли на себя смелость и ответственность за разрешение их в определенном направлении. Кстати, в наших передачах мы не раз и не два говорили о том, что первоначальный импульс революции и февральской революции, и октябрьской революции – это импульсы победы мирным путем. Ведь февраль фактически прокатился по стране после кровавых стычек в Петрограде, но унесших десятки, а не тысячи или тем более миллионы людей, по стране, и Российская империя стала проториспубликой, будущей республикой фактически в одночасье и без серьезного сопротивления. Я не знаю случаев, когда бы монархисты организованно боролись с демократическим строем, пытавшимся рождаться, причем рождаться снизу при помощи советов преимущественно, а даже не органов временного правительства. Точно так же после октября 1917 года фактически 80% регионов России поддержали власть Советов, подчеркиваю, даже не большевиков, а власть Советов. Советы взяли власть в свои руки преимущественно мирно. Да, были вооруженные столкновения в Москве, в ряде других губерний, но опять это десятки, сотни жертв, но не сотни тысяч и не миллионы. И после этого, когда началась интервенция, точнее, я бы сказал так, нападение Германии с одной стороны, стран Антанты с другой стороны на новую советскую Россию, после этого началась контрреволюция. Почти так же, как в Испании, о чем мы говорили в первой части нашего эфира с профессором Зарасовым. 36-й год, победа красных и социалистических сил, и против них заговор, и выступление фашистов, франкистов, и поражение левого проекта.
Ну, я бы добавил, что по существу гражданская война была выиграна большевиками к осени 1918 года. Вот провал ледяного похода Корнилова – это фактически уже поражение контрреволюции. Но после этого наступило вмешательство западных буржуазно-демократических государств на стороне белых. И вот практически весь промышленный потенциал страны оказался на территории красных. И если бы не военные поставки, прежде всего, имело значение даже не то, что они направили свои армии, если не ошибаюсь, около 300 тысяч человек.
Тоже не пустяк.
Не пустяк совсем, но еще большее значение имело то, что, допустим, Деникинской армии только за 19-й год было поставлено 1,5 миллиона винтовок, 3-4 миллиарда патронов, практически все аэропланы и танки, которыми они располагали, артиллерийские орудия, боеприпасы к ним. А если взять, допустим, Колчака, то его привели к власти в результате переворота, устроенного английским консулом. И при нем был французский военный контингент, который контролировал железные дороги Сибири. Планирование боевых операций осуществляла французская военная миссия. Если взять Юденича, то это просто и финансировали, и вооружили, и даже форму им сшили, все англичане, и английские аэропланы действовали на их стороне, и экипажи всех танков были английские. То есть это колоссальное вмешательство западных государств в ход гражданской войны.
Это нападение на Россию, нападение по классовым соображениям, абсолютно, но и соображениям, естественно,
и вот тогда-то развязалась основная часть гражданской войны, и была опущена основная кровь. И можно ли ее вот так однозначно возлагать на красных, на революционеров и большевиков? Я думаю, что это очень большое упрощение истории.
Да, я думаю, что скорее это надо возлагать ответственность на заклятых друзей советской, ну и любой социалистической власти. Вот тот самый глобальный капитал, о котором не принято говорить, а который есть и который, к сожалению, свою власть проявляет. Давайте мы примем еще один звонок. У нас совсем немного времени до конца эфира, и очень много звонков идет, как всегда. Вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, скажите, пожалуйста, почему обсуждаете интервенцию, когда они защищали свою собственность, французскую, английскую и другую частную собственность по России?
Замечательный вопрос, вы знаете, это просто, вот его надо было задать, потому что, конечно же, ничего более святого, чем частная собственность, быть на свете не может. Да. Профессор Зарасов, доктор экономических наук Зарасов, что вы скажете по этому поводу?
Ну, я думаю, прав наш слушатель. Я бы только уточнил, что прежде всего они защищали свою собственность у себя и в колониях, которыми они владели от этой заразы революции, но и белое движение, надо сказать, при всем таком своем почвенничестве и монархизме, оно значительно торговало интересами России. Ну, например, генерал, то есть барон Врангель, он подписал соглашение с французами о том, что в обмен на помощь военную и, прежде всего, оружием, помощь его армии французам, французскому капиталу отходит вся вся промышленность, все промышленные предприятия Юга России. И подобные соглашения подписывали и другие лидеры белого движения, расплачивались золотом Российской империи, торговали территориями России, и в случае победы белых ни о какой самостоятельности России и сохранении ее как единого государства не приходится говорить.
Но я бы добавил одну очень важную и, я бы сказал, принципиально важную мысль. Дело в том, что да, революция 17-го года, эта революция сказала, нет неприкосновенности частной собственности. Угу. Это частная собственность, это частная собственность капитала. И эта частная собственность капитала создана трудом отнюдь не предпринимателя. Она создана трудом рабочего, крестьянина, интеллигента. Она создана трудом учителя, который помогает стать талантливыми людьми тех, кто потом работает на капитал. Она создана трудом врача, того, кто помогает быть здоровым, тому, кто работает на капитал и так далее. Вы знаете, я хотел бы вот этот пафосный разговор чуть-чуть разбавить известным анекдотом. Олигарх, выступая в одном из престижных средств массовой информации, говорит: «Вы знаете, весь мой капитал создан исключительно талантом и трудом, трудом и талантом». Журналист спрашивает: «Скажите, пожалуйста, а чьим трудом и чьим талантом?» Вот этот самый вопрос задали большевики. Они задали вопрос, чьим трудом и талантом было создано богатство Российской империи и то богатство, которое в Российской империи контролировали французы, англичане, американцы, японцы, немцы и все остальные замечательные друзья, в кавычках и без кавычек, пролетариата. Давайте подводить итоги. Руслан, у нас буквально 3 минуты, полторы вам, полторы мне. Баланс: революция, провалившийся эксперимент или свежий ветер истории?
Ну, это, конечно, не эксперимент, а это объективный результат столкновения русской истории с мировой историей. Это ответ России на то гигантское геополитическое и экономическое давление, которое капитализм оказывал на нее. И, конечно, он открыл перед человечеством новые пути, но в то же время обернулся невиданной тоталитарной диктатурой, огромными жертвами нашего народа, и именно из-за этой второй стороны, из-за своего перерождения, новый общественный строй не удержался, не развился в подлинный социализм, а рухнул.
Вот о том, почему произошло это перерождение, мы обязательно будем говорить и не раз в наших эфирах. Сейчас я процитирую знаменитые строчки, которые когда-то знал каждый ребенок. Мундир английский, погон французский, табак японский, правитель омский. Это по поводу Колчака. Спасибо, Анна, за эти строчки. Я их не сразу вспомнил. А сейчас к выводам. Я бы чуть более определенно, наверное, сформулировал свою позицию, хотя позиция профессора Дзарасова тоже была достаточно четко сформулирована. На мой взгляд, то, что произошло в нашей стране, это был мировой процесс рождения нового общества. Просто в России он проявил себя наиболее ярко, наиболее сильно, наиболее мощно. И революция в России победила, в отличие от революции во многих других странах, где она на протяжении 20 века, она, вот эта социалистическая революция, рождалась и стремилась к победе. Она рождалась и стремилась к победе в Китае, в Венгрии, в Германии, в Испании, в борьбе против фашизма, в Латинской Америке, во всех странах, где пытались свергнуть и свергали колониальные режимы. Это социально-освободительная линия, которую поддержало коммунистическое движение, и это то, что, наверное, составляет суть 20-го и до сих пор суть истории. А вот то, что действительно это первое рождающееся новое общество оказалось пронизано глубочайшими противоречиями, то, что оно сопровождалось преступлениями сталинизма и не только, то, что оно было больно и прекрасно с самого начала, оно содержало в себе импульсы будущего, и в образовании, и в культуре, и в социальном творчестве людей, и в том, что новый человек, просто новый человек жил тогда и до сих пор остается жить и у нас, и во всем мире. Человек, который выше денег ставит общее благо, если говорить очень коротко. Вот это все оказалось сопряжено с очень противоречивыми, иногда чудовищными средствами реализации этих прекрасных, великих импульсов. И это было не случайно. Революция была не преждевременной, но она происходила в условиях, когда предпосылки для нее были абсолютно минимальны. И вот эта абсолютная минимальность предпосылок обернулась тем, что при первых же неблагоприятных условиях, при первых же поражениях субъективного фактора, при первых ошибках и провалах в политической линии советской власти, все это стало вырождаться. Но это другая история. А сейчас давайте закончим на оптимистической ноте. И скажем, революция была объективна, и она объективно дала импульс развитию нового общества, которое не исчезло, которое живо и сегодня. И об этом импульсе мы будем продолжать говорить через 5 минут в новой программе с профессором Зарасовым.